В этом году, день, когда вне страны Израиля праздновали Симхас Тойру, мы его разостроили на состояние траура, зашел один великий заново законный учитель, Анисим Карелиц, с Хусе Генрейну. То есть похороны были, когда во многих местах за границей читали, кончали Пашат Зота Броха и начинали читать Пашат Брейшис. Я хочу уже коснуться нескольких уроков из Пашат Брейшис и Пашат Ноах. Мы сейчас находимся. По большому счету относится ко всей книге Брейшис. И также коснусь нескольких уроков, которые можно получить от этого великого человека, которого я самую малость видел, слышал от него уроки. Было достаточно. Все еще уже стоило себе иметь с ним какие-то дела, скажем так. Хочу сделать некоторое предисловие, чтобы просто вещи были более понятны. Когда вчера был Йолцайт Рава Шлома Лоренц, автор книги «Кругу великих», которую мы печатали, сейчас думаю издавать второй том. И были такие к ним некоторые претензии, что в первом томе, который издан по-русски, все очень оригинальный материал, то во втором томе он собрал материалы, которые не от себя, а да, из других источников, а других великих народа Израиля. Как-то в разговоре со мной он объяснил мне, почему это сделал. Говорит, я написал о людях, которые я знал, и то, что о них написано, дополняло ту картину этими своими словами, которые я в них видел. А люди, которые я лично не знал, ничего не писал. То есть, когда мы видим кого-то человека, даже немного, есть некоторое, давай искать слово на святом языке, тьютайн, то есть некоторое видение этого человека, то и другая информация, которая поступает из других источников, она вписывается в картину, которую я хочу немножко с ним поделиться. На фоне уроков наших недельных глав. Есть вопрос, который ставится. Вопрос простой. Он актуален. Вопрос актуален во многих странах мира. Почему нельзя напиваться? Где сказано, что нельзя напиваться? Ну, у меня есть четкий ответ, что недельная глава, две недельные главы, сказано, что Всевышний создал человека по образу подобию Творца. Мы видим, что Ноах, когда он напился, он потерял этот человеческий облик, так что даже сыновья было стыдно на него смотреть, и уважение к отцу увидеть в каком ситуации. И видим, что это вещь, которая является предосудительным. То, что является разрушением целым руким в человека, разрушает образ подобия Творца в человека, одно из самых тяжелых вещей в целом. Я приведу такое интересное замечание по этому поводу. Был такой великий человек, которого мы печатали на материалы в Бейрот. Тоже это книга Рав Лоренца, но не только книга Рав Лоренца. Рав Йехцер Юда Гальберштам, Ребе из Санза. Ребе из Санза пережил катастрофу, потерял всю свою семью. Был трижды расстрелян и чудом выжил. заново построил себя, свою семью, свой хасидут. Ну, по-настоящему великим человеком. Люди, которые были с ним в нацистских лагерях, рассказывали им следующую вещь. Это одна из вещей, которая для него была принципиально важной в лагерях, не потерять целыми руки. Не потерять образ подобия. То есть для него это было подобно пикох нефиш, как опасность для жизни. Это есть целым элоким, это есть пикох нефиш настоящий для человека. И когда мы говорим о понятии целым элоким, то, конечно, когда зачастую как эту вещь определить? Трудно. Трудно. У нас есть некоторые определения этого истории. Я немножко их приведу. Но зачастую, когда мы видим, как ведут себя великие праведники, то мы видим целыми руки. Это видим. Ну, скажем так, если коснуться из этого, из того, что сказано в Торе, есть у нас целая глава, целая заповедь, называется «Валахта Бадраха Бадрохов», «Идти путями Всевышнего», которая определяет, по большому счету, цену руки. Что такое «идти путями Всевышнего», как он милосерден, так и ты будь милосерден. То есть всеми речь идет о путях добродетелей и есть по этому поводу очень-очень веское замечание Вильнского Гаона в книге Мишлей. Он говорит так, есть у человека два способа отношения к разным вещам. Один – это мера суда. А другая мера милосердия. То есть кого-то он может строго судить, а кому-то он может очень сильно потакать. Ну, скажем так, чтобы всем было все понятно, так первый человек потакает саму себе, своим детям и так далее. А тем, кто он почему-то не очень любит, даже этого нет никакой причины. Сенат хинам, причина ненависти. Тут в нем проявляется мера суда во всей своей, в кавычках, красе. Каждый недостаток будет раздут в огромную претензию. Если мы, ну, нам не надо далеко ходить, каждый из нас взглянет собственное зеркало, как он себя ведет с собой, с другими людьми, так он поймет, что я говорил зачастую. Это не надо далеко ходить. Вот Вильнский Гаон пишет вещь совершенно противоположную. Человек должен по мере суда относиться к самому себе, взыскивать себя в мере суда, а всем другим быть милосердным. Так, это истинное, то есть эти две силы, которые есть в человеке, у них есть истинное их раскрытие. Истинное раскрытие. Милосердие к самому, к другим и придирчивость к самому себе. И люди, которые знали Равнисима, Карелица, Схуса и Гадалейну. Слышал, сейчас еще я слышал позавчера от его двоюродного брата, Амейра Гренемана. То есть это немножко объясню некоторую картину здесь. Известно, что Хазон Иша не было детей. У него было несколько племянников, которые были очень близки с ним, которые у него получили Тору и были при нем постоянно. Это был Хаим Гренеман, это Ибадр Хаим Аруким, Рабхаим Каневский, это был Нисим Карец, и остался еще один Рабмейр Гренеман, младший брат Рабхаима Гренемана. Он вчера был в Рамоте, немножко сказал Раб Нисим. Просто не он прочел то, что написано в книге Хазон Иш «Умна Битахон», как выглядит человек. То, что касается других, все, что его интересует, как им сделать другому хорошо. Что человеку больно, когда он кого-то может в чем-то задеть. Это то, что человека волнует, то, что ему больно. То, что задевает его, это совершенно его не волнует. Я не цитирую, так там писано гораздо более красивым языком, но это суть того, что сказано в Хазон Иш. То есть максимально требовать саму себе придирчивость и максимальное милосердие и прощение другим. Так он просто прочел в Равнисиме Крылице эти слова Хазон Иш. Я один из тех, которые... Эта история, насколько я правильно помню, эту историю рассказывал Рав Пинхас Шрайбер. Рав Пинхас Шрайбер был один из больших судей, суда Тора Равнисиме Крылице. Он рассказал следующую историю. Это история потрясающая. История, которая, я бы сказал так, если бы она не была истинной, так невозможно в нее поверить. Хочу объяснить вам эту историю. Есть такое большое правило, что когда есть у судьи какое-то предвзятое отношение к одной из сторон, он не может быть судьей. Буквально это как бы часть запрета Торы принимать взятки. Человек, судья, который получил какие-то подарок, с одной стороны, даже не с целью, чтобы подкупить, а просто подарок. Пожалуйста, ты должен судить правильно по закону, но вот тебе подарок, чтобы сделать еще лучше. Не в мою пользу, а только по закону. Если судья получает такой подарок, он уже не пригоден, не кошерен для этого суда. То же самое наоборот. Есть вещи, которые вы, может быть, не знаете. Я с немножко сталкивался минимально. И видно, что когда ведутся суды, когда есть две спорящие стороны, то они часто не совсем ведут себя как положено, так как они злы на другую сторону. А типа могут эта злость переноситься и на судью, который, как кажется, их понимает другую сторону, не понимает их. И были не раз ситуации, когда проигравшая сторона ругала не подобающих судей. Это вещь не новая, это не вопрос. Это была история, когда в одном городе одна из сторон оскорбила судью, это пошел пожар страшный, это разгорело полгорода. То есть это вещи, которые были в народе Израиля. Вещи не новые. Вот рассказывает такой, помню, это был Пинхас Шрайбер, сказал следующую историю, которая была на суде Тора Рав Нисим. Одна из сторон сильно разозлилась на то, как его допрашивают, сделал совершенно неподобающее поступок, сделал просто стакан с водой и вылил на Рав Нисим. На суде. Что сделал Рав Нисим? Я вам скажу, взял полотенце, обтерся и продолжил обсуждение дела. И объяснил Шрайбер сказал следующую вещь. Если бы у Рав Нисима была бы даже тень неприязненно к этому человеку, прекратил бы это дело. Он уже не может его судить. То, что он продолжил дело немедленно, означало, что он просто для него это было ничем. Ничем. Что же такое? Это то, что называется анава. Анава. Анава – это слово, которое на русский язык не переводимо. Я бы сказал так, европейские культуры, они не любят анава, то, что называется анава. Это культуры собственного величия, как говорили русские поэты, памятник всем воздвигнет рукотвор, не растет народная тропа. Это тот вид человека, который, идеал, который выращивал западная культура, будь в России, пусть будет в Германии, в Англии, это не важно. Понятие «анава», я бы перевел это таким некрасивым словом по-русски, самоучиженность, самоучижение. И что, об этом сказано, это достоинство о ком? О Моше Рабейну. Сказано, что был анав микол адам. Он был самый, его самоучижение было самое великое, которое было возможно, которое было когда-то среди людей. И Раши там объясняет, в чем проявляется это самое анава. Раши пишет савлан. Он терпит людей. Терпит людей. Давайте просто посмотрим в зеркало, насколько зачастую мы не умеем терпеть людей. Даже если мы хотим терпеть, а тем более, если мы даже не хотим. Есть у этого качество анава. Ну, скажем так, если это было качество Моше Рабейну, это о чем-то говорит. О чем-то говорит. Есть тут такая тонкая вещь, это больше подходит, конечно, не для нашего урока, а для обсуждения в Бет-Мидраше, но тут мы тоже хотим поднять, что является причиной, что является следствием. То, что Моше Рабейну был таким самоучиженным, это была причина, почему удостоился Торы. И не потому, что удостоился Тора, поэтому, постигнув величие Творца, удостоился величества качества анава. И, возможно, если и то, и другое верно. Это одно другое не исключает. И в любом случае, если это качество Моше Рабейну, то о чем вам много о чем говорит. Я приведу одно место в Гемаре Масехет Эрувин, которое место, но очень такое непонятное. Непонятное. Есть широко известная была дискуссия в народе Израиля между школой Шамая и школой Гилеля. Была огромная дискуссия, большой части Торы, и те, и другие были большими праведниками, величайшими мудрецами Торы, тут нет сомнений об этом. И Шамай был великим праведником, и Гиль был великим праведником. И более того, есть такое утверждение, что то, что называется в том языке харифут, к свойствам глубокого анализа. И трудно, то, что называется пильпуль, трудно объяснить русский язык. Школа Шамая была сильнее. При этом известно, что большинство все-таки это было Бет Гилель, и Бадкор, буквально, глаз с неба провозгласил, что Аллаха по Бейт-Гилелю, а не по Бейт-Шамай. И говорит об этом Гмара Масехет Эрувин, Почему Аллаха как Бейт Гилель, а не как Бейт Шамай? И говорит Гемара, так как у них было, у Бейт Гилеля было более высокое достоинство, это самое Мидат Анава, самоутяженность. Поэтому Аллаха установлена по их точке зрения. Я процитировал сейчас Гмару в вольном переводе на русский язык. И вопрос вообще непонятно. Это что, протекция такая? Потому что он более такой скромный, более самоутяженный, поэтому он прав. Пусть он будет 10 раз скромным, самоутяженным. Но если другая сторона более права, так и другая сторона более права. Почему это, как это связано? И объясняют наши мудрецы ясное, четкое объяснение. Тот, кто более самоутяженный, его постижение, оно более истинное. Это не просто, это не протекция, это не... Потому что он такой хороший, поэтому тебе полагается приз, напишем в Шулхан Арух эту точку зрения. Нет такого в Торе. Потому что он более скромен, более самоутяженный, это причина, чтобы он удостоился более ясного постижения Торы. Поэтому Аллаха принята по его точке зрения. И это достоинство школы Гилеля, это было достоинство, когда они получили своего учителя Гилеля. Все, что мы об этом говорим, есть такая книга Аризаля, называется «Шар Гильгулин», «Врата перевоплощений». Как-то я, когда еще учился в Ишиве Мир, там, я там сидел в их библиотеке, как-то книга попалась мне на глаза, немножко полистал ее. Я человек любопытный, полистал ее. Там приводит Рабхайм Виталий от имени Аризаля, что было несколько мудрецов Торы, когда были перевоплощениями Моше Рабейну. Один из них был Гилель. Были еще другие тоже. Авиахан бен Закай. Гилель не был единством. И в этом смысле это очень подходит. Именно по качеству анава, самоутяжения. И Гилель оставил после целую школу. А школа-то не только по его подходе к изучению Торы. А школу, как вообще выглядит человек целым Элоким. Все было глубокая дискуссия между Гилелем и Шамаем. То есть Шамай еще в обычной жизни они тоже были Белэ Анава. У них не было недостатка у Шамая. Просто считали, что касается делах небес, тут нельзя быть. Это касается Всевышнего, тут нет места для уступчивости. Это глубокая тема, которую обсуждают наши мудрецы. Это была глубокая дискуссия. Это не было, не дай Бог, недостаток человеческих качеств. Но реально, в достоинстве называется Анава, Гилель и его ученики были на более высоком уровне. Реально. И Через это качество раскрылось в мире Аллаха. Аллаха как бы изгилер. Еще коснуться, опять же, у меня в голове сплетены вместе наши недельные главы, это мы еще считаем и ход от нас внесем на крылицу. История с Ноахом, когда он после потопа, он немедленно посадил виноградную лозу, там самым быстрым способом вырос виноград, сделал вино, все шло, так сказать, как будто бы на дрожжах. И Раши там пишет, что в нашей недельной главе, что вообще-то говоря, была к нему претензия. Надо было начинать восстановление мира с вина. И надо было с другим посевом. Я как бы слышал от Пинкуса еще такое важное замечание. Когда в нашей недельной главе Ноах, первая половина ее – это страшнейшее раскрытие в мире меры сурового божественного суда. Когда весь мир разрушен до конца, практически до конца. В мире осталось один новый ковчег. И вот сменяется мера высшего суда, страшного высшего суда на милость. И начался заново Ноах, его сыновья выходят, и вся тварь выходит из ковчега и заново начинает восстанавливать жизнь. И тут в такой ситуации проявляется, как это после разрушения, после мира суда, то Всевышний дает великую силу благословления то, что делает. И это благословение Ноах употребил винопроизводство. А надо было употребить что-то другое. Если вдуматься в наш период последних, я назову это 150 лет, может быть, 200 лет, то наш народ пережил, еще переживает страшнейший потоп скверны. Это началось с библиокритики, это была реформа в Германии, потом это была Аскала, потом коммунизм, другие измы, которые оторвали от Всевышнего Тора Израиля большую часть нашего народа. И все, как я так раскрылся, величайший, тяжелейший, суровый суд Всевышнего нашим народом, это была и Первая мировая война, и состояние Советской России. И, конечно, самым пиком этого было, это катастрофа. И вот после катастрофы начали заново восстанавливать и здесь, и в других местах, еврейскую жизнь. Заново. И была в этом большая браха. Большая браха. И вот тут есть, касается очень нас, русские, русскоязычное еврейство. Я думаю, что наша община находится в самом тяжелом состоянии. Она больше всех пострадала, касается духовной стороны. То есть, и мы еще далеки, далеки, далеки до восстановления. Очень далеки. То есть это не... Им надо знать, во что вложить свои силы. Есть у нас браха. Есть у нас браха. То, что мы делаем. Войду Шемкидов к нам хаздо. Большая браха есть. Надо понимать, во что надо вложить силы. Я коснусь примера того, что сделали в Эрец-Исраэль и Хазон Иш, и Рав Испонович. И глава Ишива мира Резер Дорфинкель, и более позднее время и Рав Ниссим Каренец, который тогда сейчас ушел, в первую очередь восстановили Тору. sve je to. Равесил Карелец восстановил в Рецесройль систему независимых судов Торы, независимых от государства. Нет кому. И воспитал большое количество раввинов, которые по-настоящему могут обучать по отношению по закону. Ну, допустим, вы же знаете, в Якове, вот, у кого получил смехуд мой старый друг, и наш сегодня, наш сват, как это называется, Равори Ицхаки, получил смехуд, он весьма крелец. Я это знаю лично хорошо, это не... И так он реально восстановил десятки, если не сотни учеников, больших в Торе, которые действительно это раввины и судьи в Торе. Нам надо понимать этот урок для нас самих. Наша община, она в состоянии еще тяжелейшего пепелища. Наша русскоязычная община в прошлом это было самые большие места Торы. Это то, что называется сегодня Белоруссия, это Прибалтика, это Галиция. То есть реально практически все величие Торы, ашкеназийского еврейства, почти все, не все. Это было из наших мест. Наших мест. Что осталось? Ну, слава Богу, есть среди нас несколько мудрецов Торы, которые действительно на уровне. Несколько. Я думаю, что я боюсь, что на пальцах одной руки хватит, чтобы посчитать. Хватит. Так должна выглядеть наша община. Так вот, нам надо извлечь уроки для нас. То, что сделали, значит, после катастрофы Рав Испонович и Рав Исаак Финкель, Хазон Иш и другие великие заново построили Тору. То, что сделал немножко позже, Нисим Карелец, когда восстановил институт истинного равината, не казенного равината, а истинного равината. Знаете, сегодня зачастую, когда говорят, что есть такой человек, он раввин в каком-то городе в Германии или в России, это синоним социального работника. У нас есть тяжелый вопрос, мы пишем какие-то логические материалы. И человек пишет нам спросить у раввина. Я говорю авторам, какого раввина не спросят? Где они его найдут? Где они его найдут? Где они его найдут? Нет, можно найти, но это... И нам надо понять, во что вложить усилия, средства и молитвы – это восстановить, скажем так, голову нашей общины. Голову. Голова – это чтобы в нашей общине выросли среди нее великие в Торе, истинные раввины, которые могут не быть просто как на безрыбье рак рыба. А люди, которые по-настоящему есть такие, слава Богу, есть. Мне Рав Вебер как-то рассказал, что экзаменовал кого-то из московских еврахим, и просто был потрясен его знаниями. Есть, слава Богу, я говорю, что их нету, есть. Но это единицы. А по большому счету, когда-то в каждой еврейской местечке был раввин, который принимал решение, он знал четыре раздела Шульхан Аруха. Не только Мишна Брура. И это, нам надо учиться этому. Надо понять, что если мы хотим удостоиться, мало учить Тору. Надо растить в себе и в других, и в наших учениках и детях людей, которые называются целым руки. Мне очень интересно, Мэр Гренеман, который позавчера я слушал его, вспомнил в синагоге в Рамоте, он был очень интересная вещь. Он не оратор, он человек уже мягко говоря, пожилой, ему где-то лет 85. Тихо говорил. Очень простые вещи. Люди его слушали полтора часа. Полтора часа. О чем он говорил в первую очередь? О равнисиме, Карелице. О достоинстве его бенадамных отношений между людьми. От умения уступать, умения прощать. Одну историю там было. Кто-то пришел с ним с претензиями финансовыми. Равнисиме Карелице объяснил, что эти претензии не стоят выеденного яйца. Во-первых, первое – это была ложь, второе – это вещики не связаны, все это ноль без палочки. Но как это появилось Аллаха Лемаисе, он спросил, насколько он ему должен. Он сказал, он сразу заплатил. С ним не спорил. Не спорил. Ему было совершенно ясно, как истинному судье, что это бред, а не претензии. Но он заплатил. Кто-то сказал замечательную вещь, что мы молимся каждый день в нашей молитве. Мы навши кафар лекольция. Тут мы качаем каждую молитву шмонайца личным просьбой, начинается «Элокай инсор лошой немира». Там есть такие слова, которые нам не так просто исполнить. Мы навши кафар лекольция, чтобы моя душа была как пыль. Как пыль, то есть это есть совершенная медата нова, когда человек не считает себя кем-то, кто подобает какое-то величие и почет. Навши кафар лакольте. Он сказал бы это, а вы сказали следующую вещь, он всю жизнь прожил, перед его глазами были это навши кафар лакольте. Потому что мы все объяснили это. Можно понять, что когда человек так живет, он устаивается в величие в Торе. Тора, как известно, идет сравнивается с водой, вода течет в низкие места. Вода в горы не течет. И достоился одновременно и быть раввином, и быть главой Колеля, и финансово содержать его. И преподавать Тору. То есть все это качество, которое это невозможно делать, если не получить особую помощь свыше. А на источник ее это Медата Анава. Медата Анава. Я хочу тут коснуться еще очень важной вещи, которую нам надо хорошо ее знать. Рабин Карелец родился в Белоруссии, сегодня это была Польша, в местечке Косово. Это место, где был раввином его дедушка и отец Хасан Иша, Рашма Йосиф Карелец, имя которого был назван первым его именем. Папа его был, он не был сыном, у него эта фамилия корейца, почему-то взял на себя имя своей жены, фамилию, почему, не знаю сейчас, не важно. Он был учеником великих ешив Литвы, Кельма, Слободки, учился Хафец Хаим, его отец, учился Раб Хаим Ойзер. Когда Рамисе было, по-моему, где-то около 10 лет, они все бросили и переехали в Эрец-Исраэль. Почему? Почему они... Есть четкий ответ. был период, когда по польским законам они были вынуждены были отправить или нужно отправить их в польскую школу. Польскую школу. Это вопрос, господа, это вещь непростая. Мы тут живем в Рамоте, в Новоякове, в Рацисроэль. Слава Богу, это великая дар от Всевышнего, что можно отправлять детей в еврейское учебное заведение без проблем. Тоже непросто. Тут тоже есть всевозможные постоянные угрозы этому. Силы зла не дремлют. Но есть страшное свидетельство о том, что в тот период в Польше практически не осталось еврейских учебных заведений настоящих. И были евреи, которые с этим готовы были смириться. Бедевен, постфактум, нет выхода. Что можно поделать? Мы будем их дома обучать и все прочее. А были люди, которые были, как бы, бросили все и уехали. Так семья Карелиц спаслась и дала нам. И забрали мальчика в опасности учиться в нееврейской школе. И приехал на Святую Землю, с этого мальчика вырос великий мудрец Торы, великий праведник, там было видно, ясно, целым Элоким. Это я сам видел, потому что я в этом понимаю. Это большой урок для нас, для всех нас. К сожалению, зачастую люди живут в Германии, в России, в Америке. Кстати, нет еврейского обучения, но у них есть свои дела. Куда накончить докторат, еще какие-то такие дела. Но самое главное они не понимают. Нам надо вырастить детей, которые могли бы быть истинными, цельными евреями. Это урок, который нам надо хорошо вникнуть в него, и его воспринять, и его исполнить. Всего хорошего. Дай Бог, чтобы хорошие новости, чтобы наши общины вырастили великие в Торе. Всего хорошего. Шаббас.